Но мост не ушел у нас из-под ног. Вдоль парапетов по обе стороны выстроились стражники в парадной форме, и каждый держал вовсе не бутафорскую пику или же плазменную винтовку. На противоположном конце Кичу мы задержались у богато изукрашенных парго-калень, западных врат. Грандиозная арка 85-метровой высоты вся светилась изнутри. Свет пробивался сквозь тысячи затейливых узоров, и ярче всего сияли два исполинских глаза, не мигая глядевших поверх Кичу и Дрепаня на восток. Каждый из нас задержался, проходя под парго-калень. Миновав врата, оказываешься уже на территории Зимнего дворца, хотя до самой двери еще шагов 30. А потом надо подняться на 1000 ступенек. Энея рассказывала, что истовые паломники изо всех уголков Тяньшаня проходят путь до дворца на коленях, а иные простираются ниц на каждом шагу, в самом буквальном смысле измеряя сотни и тысячи километров пути собственным ростом, только бы удостоиться чести пройти под западными вратами и коснуться лбом последнего отрезка моста Кичу из почтения к Далай-ламе. Войдя рука об руку, мы с Энеей переглянулись. Предъявив на главном входе свои приглашения стражникам и чиновникам, мы поднялись на 1000 ступенек. Я очень удивился, увидев самый настоящий эскалатор, но Трома Трочи из Тхому объяснил, что включают его нечасто, чтобы не разочаровывать паломников. Выше, на первых публичных ярусах, у нас снова проверили приглашение, а потом слуги забрали у нас мокрую верхнюю одежду и проводили в комнаты. Там уже можно было принять ванну и переодеться. Сюань Лану, Чарльзу Чи, Кьяп Кэмпо Пасану полагались небольшие апартаменты на 78-м ярусе дворца. Нас же, после бесконечно долгого спуска по наружным галереям, в окнах блестели мокрые красные крыши монастыря Дрепань, вспыхивающие отблесками зарниц, встретили новые слуги. Распорядители празднества позаботились о ночлеге для гостей. Каждому выделили хотя бы отдельный альков с занавесом, а в смежных душевых были горячая вода, ванны и даже современный акустический душ. Вообще-то я не захватил с собой в храм, парящий в воздухе, ни фрака, ни даже самого завалящего смокинга. Впрочем, их у меня и не было. Но Лхома Дондруб с друзьями в складчину снарядили меня для сегодняшнего торжества. Я натянул на себя черные брюки и черные лаковые штиблеты, белую шелковую рубашку с золотым жилетом и красно-черный шерстяной верхний жилет, надевающийся крест-накрест наподобие филони, перехваченный на поясе шелковым малиновым кушаком. Поверх жилетов — черный праздничный плащ из тончайшего шелка с западных отрогов мустак-ата, украшенный затейливой узорчатой каймой из переплетающихся красных, золотых, серебряных и желтых нитей. Доверяя мне один из лучших своих плащей, Лхома предупредил, что швырнет меня в пропасть самой высокой террасы, если я испачкаю, порву или потеряю его. Вообще-то Лхома добродушный, славный малый, что, в принципе, редкость среди летунов-одиночек, но, боюсь, он вовсе не шутил. А Беттикс судил мне серебряные браслеты, купленные по случаю на пестром базаре Си Ван Му. На плечи я накинул красный башлык из пуха и шерсти. Его мне одолжил Джигме Норбу, всю жизнь тщетно ждавший приглашения в Зимний дворец. Нефритовый талисман Срединного царства на серебряной цепочке одолжил плотник Джан Джи Кен Чжунь. И вот к нам вошли слуги в золотых одеяниях и объявили, что пора, и мы направились в главный аудиенц-зал близ тронной палаты. Наружные галереи были забиты сотнями гостей. Они неспешно ступали по кафельным полам, шелестя шелками, позвякивая драгоценностями, наполняя воздух ароматами духов и благовоний. Чуть впереди две жрицы бережно вели под руки Дорже Пхаму, все три в элегантных шафранно-желтых одеждах. Дорже не надела никаких украшений, но ее белоснежно-седые волосы были перевиты лентами, уложены хитроумными буклями и заплетены в красивые косички. Наряд Энеи был незамысловат, но ослепителен. Темно-синее шелковое платье, обнаженные плечи прикрыты кобальтовой пелеринкой, на груди нефритово-серебряный талисман Срединного царства, а волосы заколоты серебряным гребнем, удерживающим вуалетку. Лица женщин были благопристойно прикрыты вуалями, и я порадовался, что эта деталь туалета изысканно маскирует внешность моей возлюбленной. Энея взяла меня под руку. Вместе с длиннейшей вереницей гостей мы прошествовали бесконечными коридорами, свернули направо и поехали по винтовой лестнице-эскалатору на верхние ярусы.
«Волнуешься?» — шепнул я.
В ответ она лишь сверкнула глазами из-под вуалетки и стиснула мою ладонь.
«Детка, временами ты видишь будущее», — не отступал я. «Я знаю, что видишь. Так вот, нам удастся уйти отсюда живыми».
Она повернулась, чтобы ответить, и я склонился к ней.
«Рауль, в будущем каждого предопределено очень немногое. Большинство событий текучи, как...»
Она указала на игру струй фонтана.
«Но я не вижу причин для беспокойства. А ты? Сегодня здесь тысячи гостей. Далай-лама сможет лично поприветствовать лишь немногих. Его гостям, ордену, в общем, неважно кому. Откуда им знать, что мы здесь?»
Я кивнул, но мой кивок не означал согласия. Внезапно Лобсанг Самтен, брат Далай-ламы, в полное нарушение протокола двинулся вниз по идущему вверх эскалатору. Он широко улыбался, восторг просто переполнял его.
«Гости ужасно важные!»
Он обращался только к нашей группе, но сотни людей на эскалаторе подались в нашу сторону.
«Я сейчас говорил с нашим наставником, он помощник второго заместителя министра двора. Сегодня мы принимаем здесь не просто миссионеров».
«В самом деле?»
— приподнял брови Сюань Илан Чарльз Чик Яп Кэмпо, блиставший великолепием многослойных одеяний из алого и золотого шелка.
«В самом деле?»
— Лобсанг улыбнулся еще шире.
«К нам прибыл кардинал имперской церкви. Очень важный кардинал с самыми ближайшими своими помощниками».
У меня в груди вдруг образовалась сосущая пустота, словно сердце сорвалось в бездонную пропасть.
«Какой кардинал?»
— спокойно поинтересовалась Энея. Мы уже приближались к вершине винтовой лестницы, и вокруг стоял гул множества приглушенных голосов. Лобсан Самтен гордо расправил плечи.
«Кардинал Мустафа!» —
торжественно провозгласил он.
«По-моему, особо приближенная к самому папе. Вот как уважают священные империи моего брата!»
Энея крепко сжала мое запястье, но я не смог разглядеть под вуалью выражение лица.
«И еще несколько очень знатных гостей», — продолжал монах. «Среди них есть даже какие-то диковинные дамы, по-моему, военные».
«А ты не узнал их имена?» — спросила Энея.
«Только одной. Генерал Немес. Она ужасно бледная».
Брат Далай-ламы с широкой, чистосердечной улыбкой повернулся к Энее.
«Кардинал особо просил о встрече с вами, мадемуазель Энея. С вами и вашим кавалером, сье Эндимионом. Министр двора был крайне изумлен, но организовал отдельный прием для вас и имперских послов».
Подъем окончился. Ступени эскалатора ушли в мраморный пол. Поддерживая руку Энеи, я ступил в шумный, упорядоченный хаос главного аудиенц-зала.